Программа «Чаадаев».
Добрый день, 13 часов и 6 минут на часах в студии «Эхо». У микрофона по-прежнему Александра Петровская. Я представляю гостей в эфире программы «Чаадаев». Мой соведущий Владимир Лапин, профессор Европейского университета в Петербурге. Добрый день.
Добрый день.
И у нас в гостях сегодня Олег Подченков, директор Центра прикладных исследований. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
И Лев Шилов, научный сотрудник Центра «Республика». Добрый день, Лев.
Здравствуйте.
У нас сегодня с вами тема звучит так заумно: «Патисипаторные практики». Речь, на самом деле, о довольно простых, понятных историях, которые работают в том числе и в нашем городе. И мы об этом даже говорили здесь, в этой студии. Лев, вы у нас были, мы говорили о проекте «Твой бюджет», который, ну, я думаю, многие знают и даже участвовали. Речь о том, что можно самостоятельно придумать проект любого социально значимого городского, скажем так, мероприятия, то есть поставить скамейку, я не знаю, урну у дома, и этот проект довести до реализации, получив соответствующее финансирование от нашего комитета по финансам. И как это работает, и как это связано с прямой демократией и с гражданским обществом, мы сегодня, я думаю, и обсудим. Давайте начнем с того, как, собственно, вот это патисипаторные практики, откуда вот это сложное название?
Название от английского слова participation, участие. В общем, его можно называть по-разному. Министерство финансов Российской Федерации называет это инициативное бюджетирование проекта подобного рода. Наши коллеги, например, могут называть это соучаствующее проектирование, когда, собственно, ну, проектируют какие-то общественные пространства или, например, какие-то элементы городской среды. Вот. На самом деле ничего действительно сложного в этом нет, просто термин звучит достаточно, ну, непривычно для нашего уха. Зародилось это все в Бразилии в конце 80-х годов прошлого века, когда, собственно, бразильская левая партия решила, что нужно привлекать людей к определению определенных приоритетов туда, куда должна развиваться городская среда, ну, там, в сфере образования, в сфере медицины и так далее. Вот, с тех пор подобные практики, на самом деле, расползлись по всему миру, более 40 стран, более 1500 городов и поселений, и очень разные формы вовлечения людей, то есть, начиная от больших ассамблей или каких-то собраний до, соответственно, каких-то комиссий и более таких лимитированных, что ли, форм участия.
То есть, фактически, просто в разных формах это существует сегодня и покрывает большую часть государств, причем вне зависимости от режимов, форм правления и так далее, и так далее.
Абсолютно верно, только не большую пока часть государств, конечно, потому что все-таки я бы не сказал, что это общемировое явление, но тенденция наблюдается, да, к тому, чтобы это распространялось все дальше и дальше.
И что касается России, то, с одной стороны, не столь давно эти практики пришли в нашу страну, с другой стороны, около 10 лет уже, да, где-то примерно?
Да, по сути, так и есть. Да.
И начинали, кстати, не с Петербурга и не с Москвы, насколько я помню.
Да, конечно. То есть начинали, на самом деле, с регионов и с небольших поселений. Сейчас в России действует несколько программ. Вот одна из них — программа Всемирного банка, программа поддержки местных инициатив. Она запустилась в конце 2000-х годов как раз вот с уровня небольших сельских поселений. Вот, с уровня региональной программы, когда поселениям дают субсидию на вот выполнение как раз инициатив жителей непосредственно. Это чем полезно? Тем, что это позволяет ремонтировать или строить новую инфраструктуру базовую, которой там просто фактически нет, по факту. Да? Нет ни дорог, там нет ни освещения, воды и так далее. То есть в этом смысле это еще очень мощный социальный инструмент, инструмент выравнивания социального определенного.
Сразу возникает вопрос, а так просто нельзя, что ли, вот без инициативы снизу водопровод починить?
Денег мало, а задач много. И, в принципе, это инструмент расставления приоритетов во многих случаях, когда жители решают, что для них важнее сейчас, потому что власти города или там населенного пункта могут иметь свои планы и считать, что нечто должно быть сделано в 2021 году, нечто в 2025, а жители имеют совершенно другое мнение на этот счет и считают, что вот это, например, нужно сделать прямо сейчас.
А как выявляется вот мнение жителей? Как работают эти механизмы, какие этапы?
Ну, это по-разному работает в разных городах. Почему появилось, кстати, не в Москве и не в Петербурге? В Москве этого нет до сих пор. В Петербурге появилось недавно. Прежде чем приходить в Петербург, нужно было попробовать это в небольших городах. Потому что Петербург – город очень сложный, это город федерального значения.
Про Москву просто буквально два слова вставлю, но там у них есть активный гражданин, это не совсем то же самое.
Совсем не то же самое.
Но с точки зрения некой аккумуляции, агрегации мнений общества, это рабочая история, нет?
Ну, смотрите, просто очень коротко по поводу активного гражданина. Два больших отличия. Первое, да, чем отличается та модель, вот, которой занимаемся мы. Первое – это то, что инициативы принадлежат самим жителям. На активном гражданине инициативы принадлежат правительству Москвы, которое решает, что надо голосовать про это или про это, и вывешивает вопрос. Это первое отличие. Второе отличие, что решение в конечном счете в нашей модели принимают жители, участники проекта, жители города, голосуют за то или иное решение. В случае как активного гражданина решение принимает тот же, кто предложил инициативу, то есть правительство Москвы. То есть это абсолютно инструмент скорее информирования,
консультационный,
да.
Вот Петербург – федеральный город. А что, какие преимущества дает вашей программе и какие проблемы создает?
Проблем создает очень много. То есть соблазн начать со второй части вопроса.
Давай я могу сказать про преимущества. На самом деле в Петербурге можно сделать очень много из того, что нельзя сделать в небольших городах. Потому что действительно ресурсы гораздо больше. И, ну, скажем так, профессионализм тех, кто это делает, действительно выше, как правило. В том числе и у тех, кто участвует. И действительно, во-первых, абсолютно нет проблем с людьми, которые могут приходить в эти проекты и участвовать. Действительно, очень большой спрос на это существует. И очень часто люди, которые приходят, это сами по себе архитекторы, проектировщики, строители и так далее. То есть люди, обладающие большим опытом в вот конкретной какой-то такой сфере, которая нужна для выполнения этих самых инициатив. Это очень сильно помогает, потому что они, во-первых, могут образовывать своих товарищей граждан, да, которые рядом с ними находятся. Могут также привнести что-то новое в сам проект непосредственно. Да, о том, что все поймут, что ого, мы же хотели вот этого, на самом деле можно сделать совсем по-другому, это будет гораздо лучше. И в этом смысле, ну, социальный капитал, я бы так это сказал, да, в Питере, конечно, колоссальный. То есть его использовать надо обязательно.
Можно я сразу просто сюда уточнение, перед тем, как мы перейдем к недостаткам, поскольку вы уже обрисовали, что это будет длительный разговор, такой длинный, да, про масштабы. И, с одной стороны, вы говорите о неких возможностях, которые в Петербурге есть, в том числе, связанные с масштабами, с финансированием, и с готовностью жителей. С другой стороны, я знаю, что, собственно, некие проекты большие в твоем бюджете выросли в отдельные проекты, которые уже за пределами вот этой патисипаторной модели. То есть вот где та граница, когда уже, несмотря на все эти масштабы и готовность Петербурга и его жителей работать в этой сфере, она уже не, ну, как бы не идет для патисипаторного участия.
Граница простая, это деньги.
Все
очень просто. Наш бюджет вот на будущий год это 90 миллионов рублей в 6 районах Санкт-Петербурга. Если инициативы превышают этот предел, то они могут уйти вот в самостоятельное плавание, как это сделала набережная реки Смоленки. То есть вот проект переустройства, ее благоустройства, он вырос, собственно, из твоего бюджета. Ну, там была достаточно очень активная группа граждан, да, жителей Санкт-Петербурга, которые давно пытаются добиться, соответственно, переустройства этой территории. И через твой бюджет они смогли, ну, как-то канализовать, наверное, это общение, да, и прийти к какому-то более-менее стабильному результату, да, представлению о том, как это должно выглядеть. Хотя это до сих пор продолжается, это процесс очень сложный, но нам действительно повезло, что все стороны этого процесса равномерно в него включены, как жители, так и исполнительная власть в том числе.
Нужно, мы готовы к недостаткам.
В продолжение ответ на ваш вопрос. Есть еще одно место, где проходит граница. И это как раз одна из наших проблем. Да? То есть надо понимать, что, опять же, да, бюджетирование, да, партиципаторное бюджетирование – это возможность для людей принять решение не столько о бюджете, сколько о том, что они хотят изменить. Да? То есть они приходят там, вот, в эти комиссии, и с какими-то идеями по изменению города. Да? То есть бюджет просто это средство, в буквальном и в переносном смысле этого слова. Да? Это средство, которое позволяет добиться там какой-то цели. И наша сейчас самая большая, ну, может быть, цель, задача, то, что нам хочется сделать, это сделать так, чтобы вот партиципаторика как принцип, да, то есть как возможность для людей принимать решения и влиять на решения, длилась не только на этапе принятия, да, как бы голосования на ту или на другую инициативу потратить там 15 миллионов рублей, но после этого, когда это решение принято и когда инициатива начинает реализовываться, чтобы партиципаторика не остановилась, а продолжалась, чтобы люди были допущены к процессу принятия решений по поводу того, как этот проект будет выглядеть. Потому что одна из наших самых больших сегодня проблем – это то, что делают после того, как жители приняли решение, между собой договорились, проголосовали, есть проекты-победители. После этого это уходит в орган исполнительной власти, который ответственен, в чьих полномочиях реализация. И потом выясняется, что делают не то, не там и не так.
Простите, можно я здесь сразу уточню? Лев, я помню, что когда мы говорили про некоторые проекты этого бюджета, вы рассказывали, что, собственно, некое участие как технадзор, тех граждан, которые были инициаторами того или иного проекта, присутствуют уже на этапе реализации. То есть это не до конца работает или не во всем?
Да, мы стараемся это делать, но это получается не всегда. Дело в том, что мы органы исполнительной власти существуют в рамках 44-го федерального закона о государственных закупках. Вот. И если подрядчик, который выиграет тендер, да, на, допустим, на проектирование или уже на строительство, да, строительство какого-то объекта, в общем-то, мы можем его попросить пообщаться с жителями. И мы можем ему указать о том, что, слушайте, ну это очень важный проект для сообщества, да, вы можете включиться как-то и включить жителей в процесс именно проработки там проекта или вот конкретных уже каких-то работ. Но это, откровенно говоря, зависит от подрядчика непосредственно. И здесь, да, бывают проблемы.
То есть реальных механизмов воздействия на проектирование, на исполнение работ не существует?
Это незаконно.
Да.
Ага, понятно.
Закону нет таких механизмов. Подрядчик выиграл. Нет таких механизмов, нет даже у правительства города. После того, как подрядчик определен, а он определен по закону, соответственно, в очень сложной процедуре, формализованной в общем и целом. То есть это даже не решение чиновников, это как вот оно автоматически, да, поставили галочки в соответствующих там полях, получили победителя. И после этого даже чиновники не имеют возможности влиять на подрядчика до тех пор, пока он не сдаст им хотя бы какой-то там этап работы. После этого они могут сказать: нет, знаешь, дорогой, это вот не то, вообще не то, не так, посмотри, в техническом задании написано другое. Вот до этого момента они могут вмешиваться.
То есть вот эта практика позволяет находить некие, так сказать, проблемы в законе, в законах, в их практиках исполнения и так далее, да?
Это тоже, мне кажется, да. Вообще у проекта куча того, что мы называем такие сайд-эффекты, да, посторонние неожидаемые эффекты, про которые мы, возможно, и не думали, они не связаны напрямую в лоб, да, в узком смысле слова, с процессом партиципаторного бюджетирования. И один из этих эффектов – это то, что действительно выявляется очень много проблем в фактической ситуации деятельности органов власти и в каких-то, да, законодательных или регулирующих документах.
Что касается эффектов, тоже давайте эту тему попытаемся развить. Мне кажется, что это еще некий эффект стимулирования развития гражданского общества, то есть некого саморегулирования, участия, прозрачности процедур и так далее, и так далее. Так ли это?
Я коротко скажу, что когда говорят про гражданское общество, мы так часто пользуемся этим словосочетанием, что давно забыли, что оно означает. И вот для меня лично оно означает, что это общество, которое состоит из граждан. А, да? Это для меня гражданское общество – это не, как бы, не десятки тысяч или миллионы НКО, которые сидят на грантах. Дело не в этом. Дело в том, есть ли у вас в стране граждане, и на что эти граждане способны. И в этом смысле этот проект, безусловно, про то, чтобы создавать граждан. То есть в каждом проекте каждый год мы создаем сотню-другую граждан в этом городе. Да, и вот там, за три года уже, наверное, под 500 приближается число прошедших через проект. Да, это люди, которые начинают по-другому думать про себя, про свои обязательства, про свою ответственность, про свои права, про город, про других людей, с которыми они общаются. И нам кажется, что самый важный эффект, который этот проект производит, это изменения в головах людей. А даже не в скамейках или клумбах, которые становятся там результатом. Гораздо важнее, что уходят люди, способные вести себя по-другому.
Можно я чуть-чуть раскрою, да, что Олег, да, имеет в виду на конкретных примерах? Просто дело в том, что процесс партиципаторного бюджетирования в Петербурге организован так, что для того, чтобы ваша идея была, прошла весь, все этапы согласования, вы должны попасть в бюджетную комиссию. И, соответственно, 4 месяца вашей жизни посвятить раз примерно в неделю, иногда 2 раза в неделю, заседаниям, где вы, собственно, с другими гражданами, которые также отобраны в бюджетную комиссию, обсуждаете непосредственно инициативы и способы их реализации. Есть еще большой учебный блок, который посвящен разным там аспектам городского хозяйства, там, от бюджета, там, ханное законодательство, госзакупки те же самые, лекции там, по урбанистике, по общественным пространствам и так далее. То есть это непосредственно это еще и достаточно хороший учебный курс. Причем он, естественно, публичный, доступен всем, и все заседания открыты, можно приходить на любое, можно приходить на любую лекцию. Но то, что действительно самое главное, мне кажется, что можно от этого получить, это вот процесс совместной деятельности, совместного создания определенных инициатив, потому что можно делать групповые какие-то инициативы, можно там объединяться и так далее.
У меня просто здесь сразу вопрос. Вы назвали там число 500 человек, да? Я правильно поняла вас, Олег?
Примерно, да.
Если взять масштабы города там, 5-миллионного, кажется, что это капля в море буквально. Плюс я, опять же, все время возвращаюсь к нашему разговору, который здесь в этой студии уже состоялся на тему твоего бюджета некоторое время назад. И я вспоминаю, что фактически вы говорили о том, что есть некая проблема с тем, что люди часто приносят инициативу, но не готовы идти с ней до конца, скажем так. Не выходит ли так, что буквально вот вы 500 человек настроили на эту волну, но это одни и те же люди. То есть они готовы работать с чужими инициативами, готовы продвигать дальше. То есть идет ли существенный рост вот того сообщества людей, которые готовы меняться и так далее, и так далее. Это одни и те же, скажем так, люди, те 500 человек.
Одни и те же очень редко бывает такое. У нас дело в том, что комиссия отбирается по жребию, и вероятность попадания в одну и ту же комиссию два раза подряд, она невелика. Но были такие случаи, мне кажется, по крайней мере, один человек у нас был в двух разных комиссиях, в двух разных районах. Вот такие случаи случались, но редко. Но нужно понимать, что партиципаторное бюджетирование не только бюджетная комиссия, которая состоит там, вот из этих 20 плюс 20 человек резерва. Да? Это еще сообщество вокруг нее. То есть в каждом районе вокруг нее есть сообщество, которое участвует в заседаниях или каким-то образом имеет отношение к обсуждаемой инициативе. Например, особенно если это такие территориальные инициативы, та же Смоленко или вот сейчас там Скверцоя в Петроградском районе. То есть люди получает возможность высказаться об этом, прийти, потому что у нас есть возможность для людей, которые не состоят в комиссии, прийти и высказаться, поучаствовать в работе теми или иными способами. Единственное, что это должно регулироваться модератором. Но, тем не менее, они получают возможность какой-то свой склад внести. И это не только вот эти вот 500 человек, про которые говорит Олег, это вот конкретно члены бюджетной комиссии. Это еще и большое облако такое людей вокруг. Плюс, соответственно, имейте в виду, что это еще и интернет-общение, потому что все комиссии имеют свои группы в социальных сетях, и, соответственно, обсуждение инициатив происходит тоже и там. И это тоже такое...
Это уже тысячи людей,
и здесь, конечно, эффекты распространяются чуть дальше, чем вот на эти 500 человек. 500 человек, можно сказать, называть их профессиональными горожанами, или гражданами, да, в этом смысле. То есть люди, которые действительно знают, что, где и как работает для того, чтобы реализовывать свои инициативы.
Еще тогда вопрос на тему, продолжая, скажем так, про гражданское общество. Мне кажется, что эта история еще про повышение некой социальной защищенности населения, потому как, собственно, проекты во многом связаны с аспектами социальной инфраструктуры. И здесь сразу возникает вопрос. То, с чего, собственно, мы начинали, то, о чем я вас уже спрашивала. А вот история, механизмы такой условно прямой демократии или саморегулирования, это механизмы, которые должны существовать в любом государстве в дополнение к имеющимся вертикалям там, государственной власти, да, который и так тоже, в общем-то, в этом направлении работает. Или это механизм, который возникает на замещение неработающих со стороны государства механизмов и инструментов?
Я бы сказал, что, наверное, скорее они, пока, во всяком случае, они явно дополняют, да. То есть мы все, в общем-то, живем в России и в большинстве других стран, где партиципаторные процессы развиваются. Доминирующей является модель представительской демократии, по сути. Да? То есть демократий много разных. Есть несколько базовых принципов, которые разделяют они все, а дальше начинаются отличия и вариации. И представительская демократия – это то, к чему мы привыкли и думаем, что это единственная модель. На самом деле далеко нет. Да? Представительская демократия – суть в том, что мы делегируем нашим представителям право принимать большинство решений, да, в процессе. После того, как их выбираем. Во-первых, мы их выбираем, во-вторых, выбрать мы делегируем им решение. И когда вот эти процессы появились, я думаю, что Лев скажет точнее, но, насколько я помню, в том числе, да, рост популярности партиципаторики и подобных механизмов прямой демократии, делиберативной демократии, республиканских механизмов, да, вот это все другие вариации демократии, они стали появляться в ответ на резкое падение доверия граждан большинства стран Западной Европы, в том числе и США, к существовавшим механизмам, а это видно через выборы. Люди перестали ходить на выборы, они перестали доверять самому этому механизму, они перестали хотеть делегировать принятие решений кому-то другому. Эти люди сегодня, да, это подавляющее большинство этих людей там, в городах, это образованные люди, которые там, да, средний класс, так называемый, успешные, которые вполне считают себя самих в состоянии принимать важные решения напрямую. У них все больше скепсиса в отношении, так сказать, тех, кому они до того это все делегировали, те уже давно профессионализировались и ни с чем больше не связаны, кроме своих интересов. Вот это все ведет к спросу на параллельно другие механизмы.
Ну да, у меня просто сразу возникает вопрос вообще на тему государства. Если я правильно помню историю политической мысли, государство возникает именно для того, чтобы делегировать ему некие аспекты общественной жизни, решение вопросов, которые касаются всех. И в этом смысле некое такое возвращение обратно к прямой демократии. Это что за тренд? О чем свидетельствует?
Мне кажется, что попытка сделать эффективным то, что государство может делать неэффективно. Например, городскую среду. Да? У государства есть свои задачи. В данном случае мы, наверное, говорим все-таки о городах, о муниципалитетах. Да? У них есть свои задачи того, как должен выглядеть город, а у людей есть свое представление о том, как в нем жить. В конце концов, люди, в том числе и чиновники, они все живут в этом городе, и у них должно быть какое-то представление о том, что им от него нужно. Вот. Это же не просто дом-работа. Да? Это явно какие-то другие вещи. И в этом смысле неплохо было бы их спросить действительно о том, а что вообще это должно из себя представлять. Но я немножко дополню Олега здесь, потому что тенденции на замещение действительно нет, хотя есть вот эти тенденции, например, в Португалии о том, что действительно голосование на партиципаторных проектах превышает уже явку на выборах муниципальных, потому что люди, очевидно, видят, за что они голосуют, вот они прямо понятно, что появится в результате их голоса. В случае с депутатами это несколько сложнее, но представительная демократия может на самом деле использовать вот эти варианты, да, делиберативной или прямой демократии для того, чтобы самой быть более эффективной. Например, в Нью-Йорке городская программа построена непосредственно депутатами. Это одна из самых успешных программ США, которая включает огромное количество людей, которые определяют, на что можно потратить, там, условно говоря, $1 миллион в одном районе Нью-Йорка. И этим управляют депутаты, потому что они сказали жителям о том, что, слушайте, вам виднее, давайте я вам дам вот этот $1 миллион и организую этот процесс так, чтобы вы пришли к этому решению. Мне кажется, что каждый депутат должен задуматься о том, чтобы сделать что-то подобное.
Скажите, а вот чиновничество ревниво относится, враждебно или как-то еще к подобным практикам?
Ревниво. Хлеб забирает.
Нет, наоборот. Для чиновников, скорее, мы создаем, как им кажется, лишние проблемы. Да? То есть, грубо говоря, откровенно говоря, с проявлением в их жизни партиципаторного бюджетирования, а это, например, означает, что где-то в районе майских праздников, до или после, вот конкретно в Петербурге, они получают на экспертизу, вот сотрудник комитетов города, получают на экспертизу, на которую у них есть, там, мы их просим делать это быстрее за 2 недели, но по закону у них есть 30 дней на то, чтобы ответить, да, на заявление граждан. Вот они получают там, десятки, 80 с лишним инициатив ушло на экспертизу в прошлом году. В некоторые комитеты, поскольку каждая инициатива уходит в несколько комитетов, как правило, то некоторые комитеты получили, скажем, 2 комитета по 40 инициатив на экспертизу.
Олег, я на секунду вас прерву, мы продолжим. Сейчас у нас рубрика «Умные города». Об умных городах и, кстати, партисипаторных практиках еще поговорим во второй части, а потом продолжим.
Умный город. Партисипаторное, или как его еще называют, участвующее бюджетирование, имеет 30-летнюю историю. Более 1500 поселений в 40 стран мира запустили и поддерживают такие программы. Деятельные граждане участвуют в том, как распределяются местные бюджеты. Например, определяют важные направления социальных инвестиций или помогают выбрать лучшие проекты городского благоустройства. Как в этом участвуют умные технологии? Стэнфордский университет, к примеру, разработал особую онлайн-платформу. Ее применяют не только в Стэнфорде, но и в других американских городах – Бостоне, Чикаго, Сиэтле, Нью-Йорке. Платформа работает на нескольких языках – английском, испанском, французском, китайском и финском. Пользователю предлагают длинный список различных типов проектов – от благоустройства до проектов социального жилья, создания библиотек и тому подобного. Стоимость каждого уже определена. Определено и сколько денег можно выделить на участвующее бюджетирование. Пользователь просто отмечает понравившиеся ему проекты в рамках установленного лимита. Всего лишь несколько кликов. В Бостоне граждане решают таким образом судьбу $1 миллиона, а вот в одном из районов Нью-Йорка – целых 2 миллиона. Кстати, такая практика уже применяется в более чем половине регионов России, и стоимость всех таких инициатив составляет более $70 миллионов. Тоже неплохой результат. Программа «Чаадаев».
13.34 на часах в студии «Эхо». Микрофон Александра Петровская. И это программа совместная радио «Эхо Москвы» в Петербурге и Европейского университета в Петербурге «Чаадаев». Мы говорим о партисипаторных практиках. Нас здесь в чате YouTube спрашивают, это специально вы такое название придумали, чтобы всех напугать? Нет, не специально. Ну вот да, такое есть, англицизм такой существует. На самом деле идея в том, что это практики участия, собственно, от этого слова и это страшный партисипаторный термин и пришел. И мы продолжаем говорить. И на самом деле много уже обсудили про демократию и про прямую демократию, о том, как все некие изменения происходят в этом отношении. А я скажу больше, что у нас в гостях, я не напомнила, да, наших гостей, мой соведущий, профессор Европейского университета Владимир Лапин здесь рядом со мной, Олег Поченков, директор Центра прикладных исследований, Лев Шилов, научный сотрудник Центра Республика. Вот, собственно, про Республику давайте два слова и скажем, потому как все эти, на самом деле, партисипаторные идеи участия приводят нас к идее республиканской.
Да, вот несколько слов о самом центре. Что, где, когда?
Да, но Центр Республика существует при Европейском университете. Я вам даже не скажу, на самом деле, сколько времени, но больше явно 10 лет. Он занимается политической теорией, историей самоуправления в широком смысле слова. Да, это феодальные республики, это республики эпохи Возрождения, это политическая теория республиканизма. То есть все, что имеет отношение к тому, как люди могут управлять собой, сами собой. Вот. В данном случае проект ПБ является, ну, такой...
ПБ, это
да,
давайте...
Партисипаторное бюджетирование, да, я люблю сокращать, потому что, да, долго произносить, действительно. Мы, кстати, можем сделать конкурс на сайте относительно того, как лучше перевести этот термин. Вот. Мне бы очень интересно было услышать мнение людей. Да, ну, в общем, в целом...
Простите, Лев, я на секунду вас перебью. Я предложу нашим слушателям +7 931 291 58 00 наш смс-портал. Уже можно писать смс и предлагать свои варианты перевода. Также у нас YouTube-трансляция работает.
Да, соответственно, то есть это разные измерения самоуправления, и вот партисипаторное бюджетирование — это попытка внедрить такие элементы самоуправления в наши реалии городские, современные.
Ну, в общем, с одной стороны, это история, которая вроде как должна идти, ну, от нас самих, то есть от нашей культуры, от нашего понимания необходимости преобразовывать мир вокруг себя. С другой стороны, хочется спросить, можно ли просто, скажем так, за счет самоорганизации достичь вот этой культуры участия? Или необходимы какие-то специальные школы? Вот обучать надо культуре участия, как вы считаете?
Надо обучать, да, да. Потому что, ну, как в любой культуре,
не сложится
прививать.
Сама.
Да, само по себе, наверное, оно ниоткуда не берется. Ну, и в реальных условиях, я думаю, что в определенном смысле в нашем обществе произошел такой... откат, что ли, да, маятник качнулся от гиперколлективизма к гипериндивидуализму. И мне кажется, что в определенный момент наши сограждане, соотечественники почти сознательно отказались от культуры коммуникации, от культуры обсуждения с другими людьми. А каждый стал ценить превыше всего тот небольшой кусочек, участок, да, персональной какой-то приватной сферы, которую, наконец, у него получилось, да, появилась возможность заполучить. То есть мы все ее очень сильно лелеяли, и поэтому утратили способность договариваться, общаться с другими людьми.
Ну, на самом деле, вообще ведет к более широкой, мне кажется, большой проблеме вообще некой необходимости осознания собственной территории. Вот отсюда же вопрос там, собственности и прочее. Я, насколько вижу, что сейчас западное общество все больше от этого отходит, все больше стремится к всяким каршерингам вместо личной машины, да, там, к арендному жилью вместо собственного жилья и так далее, и так далее. То есть вот эта история...
Это просто две стороны одной медали. Мы забываем, что там у медали есть другая сторона. Мы все время смотрим на одну. Да, в той же там, в античности, да, откуда республика, в общем, ведет свои истоки. Да, частное домохозяйство было предпосылкой, да, основой гражданской жизни, да, публичной жизни. Но только основой. Да, как бы главное происходило в публичной жизни. Вести публичную жизнь, не имея да, приватной, фактически невозможно. Но это не взаимоисключающие вещи. Да? И мне кажется, то, о чем вы говорите, это понимание и представление людей, давно да, привыкших и спокойно, да, как бы многие десятилетия или столетия, имевших свою приватную сферу, да, наконец, их ну, что-то перестало удовлетворять. Это неполноценная жизнь. Если у вас есть только приватная жизнь, с точки зрения древних греков, она, безусловно, неполноценна. Да, хочется чего-то еще. И вот это чего-то еще люди ищут вот в публичной сфере, в общественной жизни, но этим надо уметь пользоваться, не надо уметь жить, быть.
Да, ваша частная жизнь, просто я хочу буквально перейти от древних греков к современной реалии, заканчивается, как только вы уходите из своей квартиры, допустим, в парадной, да, попробуйте договориться с вашими соседями, чтобы поставить там, не знаю, например, какую-то дверь, или там урны, или съезд для колясок и так далее.
Дверь не надо.
Это занимает очень долгое время, потому что мы действительно отвыкли договариваться, мы отвыкли коммуницировать в этом пространстве и приходить к общему решению. Собственно, вот партиципаторное бюджетирование — одна из таких возможностей. Этот навык, ну, вот, приобрести или как-то там воссоздать в себе.
Скажите, а вот наш город, в общем-то, состоит из двух частей, скажем так, спальные районы и исторический центр. Вот практики подобные, они в спальных районах успешнее или в центре города, или такую разницу заметить трудно?
Ну, я так скажу, они, наверное, они одинаково могут быть успешными как в спальном районе, так и в центре, но в центре это сложнее намного, потому что центр находится под охраной ЮНЕСКО, и очень сложное и очень тяжелое законодательство охранное. Действительно, очень многие вещи, которые возможно сделать в спальнике, невозможно сделать в центре, именно из-за охранного статуса. Простой пример. Одна из инициатив твоего бюджета была в занижениях на мостах. Занижение имеется в виду для колясок, для маломобильных групп населения и так далее. То есть, ну, банальная идея, абсолютно, ну, стандартная, то есть, почему их нет, вот это вопрос. Но, к сожалению, мы выяснили, да, о том, что, когда мы начали делать, у нас был определенный набор из мостов, вот, например, на Кашином мосту нам удалось это сделать, а на Анечковом нет, потому что историко-культурная экспертиза стоит гораздо больше, чем сами эти снизу занижения. Вот, и действительно, есть в городе Петербурге достаточное количество объектов, с которыми, ну, действительно, очень сложно что-то сделать. Они находятся под очень серьезной охраной.
Я к вопросу здесь о Смарт-Сити хотел добавить, что мы по другим исследованиям мы просто видим довольно любопытную вещь, что в спальниках, так называемых, пышным цветом цветет именно онлайн-демократия и онлайн-партиципация обсуждения. Мы, когда начинали исследование, думали, что там ничего нет, что как вообще могут общаться люди, которых живет в одной парадной, да, там несколько сотен, если не тысяч, в 25-этажном доме, да, там по 10 квартир на этаже. Но это немыслимое количество людей, которые даже не могут запомнить друг друга никогда в лицо. И выяснилось, что да, в формате офлайн там ничего не работает, люди не могут запомнить друг друга в лицо и в лифте друг с другом не здороваются. Но посмотрели бы вы, что происходит у них в группах, насколько вот активное участие идет там. И это действительно сотрудничество, диалог, демократия. Ему тоже еще нужно учиться. Да, не всегда это там корректно, но там прям жизнь.
А вожди появляются, потому что в подобных процессах
вожди появляются.
Должны быть лидеры, вожди.
Есть лидеры мнений, есть, как правило, это инициатор, например, группы ВКонтакте, которую я создал. Но не обязательно, не только. Вот там очень сильно цветет, кстати, шеринг всевозможный, да. Еще один англицизм, кстати, но легче выговаривать, поэтому мы с ним не боремся.
Да, я, кстати, не знаю, как его перевести так на русский язык, чтобы было понятно. Мне кажется, уже устойчиво вошел. А вот то, что вы сказали о том, что вот модель маленького общества, маленького мира, она есть и в любой большой группе ВКонтакте между жителями. Как отражается, скажем так, вот это распределение ролей вот в интернете, да, в этих группах, есть ли какие-то проблемы, которые возникают в связи с этим, что равенство пропадает как-то все сразу в этой группе, устанавливаются те, кто...
Модератор.
Модератор инициативу поставил, соответственно, игра по его правилам.
Ну, смотрите, это неизбежный вопрос, к которому мы будем приходить всегда. Есть очень хорошая фраза из Аристотеля, которую я не перестаю повторять себе и другим. Что свобода человека заключается в возможности быть управляемым и править попеременно. Это то, что как бы было изначально заложено в идее и представительской демократии, да, когда представители, делегаты, да, советов не были профессиональными депутатами. Они были действительно абсолютно совершенно любые люди. То же самое было в России после конца Советского Союза. И вот Ленсовет, да, первый как бы совет ленинградский после конца Советского Союза, был в этом смысле вот таким классическим примером. Туда пошли абсолютно, да, разные любые люди, которые не были профессиональными депутатами, да, они были обычными людьми, и в этом смысле, ну, эта модель давно перестала так работать, мы знаем, что депутаты являются, их работа уже давно, они работают депутатами, там, десятилетиями, да, и это совсем не то, вот тут нету никакого управлять собой, да, как править и быть управляемым попеременно, мы уже давно только управляемыми являемся, а хочется снова дать людям возможность править самими собой.
Да, депутатство становится наследственной профессией.
Да, местами.
В смысле, да.
У нас остается меньше, около минуты. Давайте еще про Smart Cities два слова скажем. Я недавно разговаривала с директором по технологиям и инновациям Совета Барселоны и Франческой Брия, которая рассказывала о том, что вообще все Smart Cities основываются сегодня на партисипаторных практиках. Вот в основу Smart Cities лежат не умные остановки технологий ради технологий, а ради комфорта жителей. Так ли это, например, сегодня в России, Лев?
В России я вообще не знаю. Ну, то есть я мало знаю примеров Smart Cities на самом деле. Но то, что это должно быть основой, да, действительно. По крайней мере, моя практика показывает, что никакая умная остановка не будет работать эффективно, если она не нужна никому. То есть сначала для того, чтобы устанавливать эти установки, неплохо бы спросить тех, кто будет ими пользоваться, вместо того, что они хотят там увидеть.
Здесь интересное, кстати, соотношение. Мы начали с вами с того, что в Москве нет таких механизмов саморегулирования и самоучастия, но при этом Москва, если из всех российских городов, впереди планеты всей по внедрению технологий бюджетом, ну, собственно, на это. Вот здесь такая вот, знаете, момент.
По бюджетам они по-любому впереди всей России,
совокупной.
Но просто во всем мире уже, мне кажется, давно все уже выдохнули. И это восторг перед умными технологиями сошел, как бы, да, подуспокоился, и теперь там главный, мне кажется, лозунг – это «от умных городов к умным горожанам».
Спасибо большое. На этом мы вынуждены заканчивать. Олег Починков, директор Центра прикладных исследований, Илья Шилов, научный сотрудник Центра Республика, и мой соведущий Владимир Лапин, профессор Европейского университета. Спасибо. А сейчас не отключайтесь, у нас впереди анонс от Европейского университета. Спасибо.
Европейский университет рекомендует.
26 декабря заходите в Европейский университет в 18:00. Известный архитектор, график и историк архитектуры Максим Атаянц расскажет про классику на окраинах Римской империи, прежде всего в южных и восточных провинциях. Масштаб, композиционное разнообразие, свобода ордерных решений сделали руины Пальмиры и Баальбека, Петра и Тимгады, Герасы и Эль-Джема важным источником для европейской классической традиции. На лекции будут рассмотрены градостроительные ансамбли, храмовые комплексы, театры, погребальные и триумфальные сооружения. Лектор проанализирует особенности использования ордерной формы в архитектуре римских провинций, ее отличие от строительства столицы империи. Речь пойдет в том числе и о памятниках, сегодня недоступных для осмотра, пострадавших или утраченных в конфликтах последнего времени.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.